День явления Гададхара Пандита. Амавасия месяца Вайшак. Я прочитаю 19 стих из 8 главы 1 песни Шримад-Бхагаватам. Из молитвы царицы Кунти. Майя джавани качханнам.
Майя джавани качханнам.
Агья-дхокша-джама-вьяям.
Агья-дхокша-джама-вьяям.
Налакшья-се-мудха-дриша.
Налакшья-се-мудха-дриша.
Нато-натья-дхаро-ята.
Нато-натья-дхаро-ята.
Перевод Шрилы Прабхупады. Находясь за пределами чувственно воспринимаемого, ты являешься вечно безупречным фактором, скрытым занавесом иллюзорной энергии. Ты невидим для глупых людей, подобно актеру, переодевшимся для игры, которого не могут распознать зрители. Комментарий. По Бхагавад-гите Господь Кришна подтверждает, что невежественные люди принимают его за обычного человека, подобного нам, и таким образом смеются над ним. То же самое утверждает здесь царица Кунти. Невежественные люди, которые бунтуют против власти Господа. Невежественные люди – это те, кто бунтует против власти Господа. Таких людей называют асурами. Асуры не могут признать могущество Господа. Когда Господь появляется среди нас в образе Рамы, Нарисимхи, Варахи, или в своей изначальной форме Кришны, он совершает множество удивительных деяний, которые недоступны человеку. Как мы увидим из 10-й песни этого великого произведения, Господь Шри Кришна проявил невозможные деяния даже в те дни, когда он лежал в колыбели. Он убил ведьму Путану, хотя она обмазывала свою грудь ядом для того, чтобы убить Господа. Господь высосал ее молоко, как обычный младенец, но вместе с молоком он высосал ее жизнь. Подобно этому он поднял гору Говардхан, подобно тому, как ребенок поднимает небольшой гриб, и в течение нескольких дней без перерыва стоял для того, чтобы защитить обитателей Вриндавана. Это некоторые из тех чудесных деяний Господа, которые описаны в авторитетных ведических писаниях, Пуранах, Итихасах и Упанишадах. Он дал свои удивительные наставления в виде Бхагавад-гиты, и он показал свои необычайные способности, будучи великим героем, великим мужем, великим учителем и великим отреченным человеком. Его считают верховной личностью Бога такие великие авторитеты, как Вьяса, Девала, Асита, Нарада, Мадава, Шанкара, Рамануджа, Шри Чайтанья Махапрабху, Джива Госвами, Вишвана Чакраварти Такур, Бхактисиддханта Сарасвати и все остальные в цепи этой ученической преемственности. Он сам объявляет об этом во многих местах в священных писаниях, и тем не менее находится категория людей с демоническим складом ума, которые всегда сопротивляются тому, чтобы признать Господа Верховной Абсолютной Истиной. Отчасти это связано с их невежеством, а отчасти из-за их упрямства, которое приводит к тому, что они совершают множество грехов в прошлом и в настоящем. Такие люди не могут увидеть Господа Кришну и признать Его, даже когда Он присутствует прямо перед их глазами. Другая трудность заключается в том, что люди, которые зависят от своих несовершенных чувств, не могут осознать и увидеть в Нем Верховного Господа. Такие люди подобны современным ученым. И тут Шрила Прабхупада садится на своего любимого конька. Они хотят познать все с помощью экспериментального знания, но Господа невозможно понять с помощью несовершенных чувств. Поэтому его называют здесь адокшаджей, или тем, кто находится за пределами экспериментального знания. Все наши чувства несовершенны. Мы утверждаем, что мы способны наблюдать все, что угодно, но при этом мы должны признать, что мы можем наблюдать только вещи при определенных материальных условиях, которые не зависят от нашей власти. Господь находится за пределами наблюдательной силы наших чувств. Царица Кунти честно признается в этом изъяне обусловленной души, который прежде всего присущ женщинам. Для людей не очень разумных такие вещи, как храмы, мечети и церкви, необходимы, потому что в них они начинают признавать власть Господа и слушают о нем от авторитетов в таких святых местах. Для менее разумных людей это начало духовной жизни очень важно, и только глупцы будут осмеивать людей, которые строят храмы и мечети, и другие места поклонений. Все они необходимы для того, чтобы помочь людям повысить их духовные способности и духовную жизнь обычным людям. Для менее разумных людей склониться перед властью Господа, что обычно делается в церквях, храмах и мечетях, в равной степени благотворно, как для более продвинутых преданных, медитировать на него, занимаясь активным служением Господу. Шрила Прабхупада ки. Майя джавани качханнам агьяха дхокша джамавьяям налаксясе мудхадришанато натядхаро ятха. Находясь за пределами ограниченного чувственного восприятия, ты являешься вечно безупречным фактором, скрытым занавесом, вводящий в заблуждение энергии. Ты невидим для глупых наблюдателей, подобно тому, как зрители не могут узнать актера, переодетого для игры. Царица Кунти в смирении своем говорит о том, что Господа невозможно постичь, что для глупых людей, которым она причисляет себя, мудадриша, для глупых наблюдателей, ты всегда остаешься загадкой. Подобно тому, как глупый зритель видит своего знакомого, переодетого для роли, и не может узнать его. Потому что глупый человек поверхностен. Он всегда судит по внешности, по поверхности. И мне хотелось в связи с днем явления Гададхара Пандита поговорить сегодня об этом качестве глупого человека, а также о том, что мы должны делать с вами, чтобы перестать быть глупыми. Шрила Прабхупада объясняет причину этой глупости в комментарии. Он говорит, что глупость человека отчасти вызвана его греховными поступками, которые он совершил, греховными поступками, которые являются причиной нашей слепоты. Каждый грех, который мы совершили, откладывается в нашем сознании. И откладываясь в нашем сознании, формирует наше видение мира. Муда дриша. Дриша значит созерцатель, тот, кто наблюдает, тот, кто видит этот мир. На самом деле, для того, чтобы увидеть Господа, играющего в этом мире, не нужно быть даже слишком умным. Любой маломальски соображающий человек может понять, что все это игра удивительного разума Господа, который создал этот удивительный мир со всей его красотой. Особенно люди, которые живут в деревне, и которые по определению больше зависят от Бога. Для них понимание Бога естественно. Люди, которые живут в городе, для них им очень трудно преодолеть эту свою глупость, которая мешает нам Бога увидеть. Отчасти Шрила Прабхупада объясняет, что вторая причина, по которой человек не может видеть Бога, является упрямство человека. Упрямство, которое заставляет глупого, ограниченного человека обо всем судить с помощью своих собственных чувств. И объясняю, каким образом даже такие глупые, ограниченные люди могут преодолеть свою глупость и ограниченность. Каким образом они могут выйти за пределы своего несовершенного видения этого мира и увидеть за этой занавесью материальной энергии Господа, изначального актера, который каждый день предстает перед нами в виде бесконечного количества обличий. Он говорит, что первое, что должны сделать такие люди, это преодолеть свое упрямство. Наше упрямство заставляет нас держать голову высоко поднятой. Как в Библии такие люди называются твердовые. Так, потому что у них... Или жестковые. Их выя жесткая. Они не хотят, отказываются поклониться, склониться перед Господом. Склониться перед Господом значит сделать первый шаг по направлению к Нему. Склониться перед Господом значит признать Его власть и признать нашу собственную ограниченность. Как всякий раз, когда любому лектору приходится читать комментарии вроде этого, где женщины названы малоразумными живыми существами, или еще какую-нибудь ремарку Шрила Прабхупада позволяет себе. Каждый лектор поеживается, думая, как интересно аудитория отнесется к этому оскорблению в свой адрес. Но на самом деле это не оскорбление, это всего лишь констатация факта. Мы все малоразумны. Каждый из нас. И тот факт, что нам с трудом приходится признавать это, то, что нам трудно проглотить этот факт про себя, означает, что мы по-прежнему в той или иной степени бунтуем против Бога. Бог является источником всего разума. Мы всегда остаемся малоразумными живыми существами. Неважно, в каком мы теле, в мужском или в женском, или еще в каком-то. Но проявлять разум, первый шаг к тому, чтобы проявить этот разум, это склониться перед властью Господа, признать Его власть. И одновременно с этим признать наше собственное ничтожество, что очень горькая пилюля. Но, тем не менее, эту горькую пилюлю человеку нужно проглотить для того, чтобы в конце концов вылечиться. Шрила Прабхупада говорит, что для этого воздвигаются храмы, для этого строятся церкви, для этого строятся мечети. Потому что обычному человеку очень трудно сделать всю свою жизнь актом поклонения Господу. Он говорит, что более возвышенный человек превращает всю свою жизнь, каждый свой день в поклонение. Но обычному человеку это трудно сделать, ему трудно совместить это со своей реальностью, поэтому ему нужно в какое-то место, специально отведенное для того, чтобы он мог поклоняться, для того, чтобы ему было не стыдно это делать. Так, если вдруг люди или преданные иногда это делают, они вдруг бухаются где-нибудь в аэропорту на колени, так, и все остальные думают, что они делают. Потому что это стыдно. В материальном мире принято считать, что если человек кланяется кому-то, то он унижается. Для этого строятся специально отведенные места, где поклоняться не стыдно. Каждый может делать это, потому что это место, куда Человек приходит для того, чтобы голову свою склонять, для того, чтобы свою жесткую выю наклонить к полу, для того, чтобы признать власть Господа и таким образом приблизить себя к тому самому моменту, когда мы сможем его увидеть. Сейчас, скрытого от нас за завесой своей иллюзорной энергии. Есть люди, которые не понимают этого. Люди, которые не понимают, что человеку нужно место для того, чтобы поклоняться Господу, для того, чтобы, что ему нужна определенная форма, перед которой он может склониться. Очень часто христиане обвиняют нас в том, что мы поклоняемся идолам, что мы склоняем свою голову перед идолами. Слушал лекцию Хридананды Махараджи, где он очень хороший аргумент против этого выдвигает. Он говорит в этой лекции, что Господь присутствует всюду. Так? Только самый глупый человек будет отрицать, что он присутствует в божестве, потому что он повсюду присутствует. Так? Почему он, если он присутствует всюду, то почему он не присутствует в божестве? Ни в коем случае нельзя отрицать, что он присутствует в божестве. Вопрос, который мы должны задавать, это принимает ли Бог наше поклонение, если мы поклоняемся божеству. Так, потому что люди разным формам поклоняются. Люди поклоняются демонам, люди поклоняются деревьям, люди поклоняются мало ли чему там. Вопрос, который нужно правильно задавать, это принимает ли Бог наше поклонение, если мы поклоняемся божеству? И ответ на этот вопрос тоже достаточно простой, как эта борьба с идолопоклонничеством, она началась еще с Моисея, который боролся с евреями, затеявшими поклоняться золотому тельцу. Потом она продолжалась пророком Мухаммедом, Иисусом Христом, всеми великими реформаторами, которые пытаются отвратить людей от поклонения тому, что Богом не является. Хотя они при этом понимают, что Бог присутствует везде. Апостол Павел был одним из таких проповедников. Хридананда Махарадж про него очень интересно говорит. Он говорит, что апостол Павел отправился в Грецию. И он стал разубеждать тамошних людей поклоняться в храмах. Говорит, зачем вы ходите в храмы? Зачем вы приносите этим статуям еду? Зачем вы жертвуете им какие-то дорогие одежды? Зачем вы жертвуете им деньги? Это статуи. Зачем вы это делаете? Для чего? Ридан Махарадж на это очень остроумно заметил, что вы совершенно правы, дорогой господин. Богу не нужны наши деньги. Он стал говорить, апостол Павел стал говорить, зачем Богу одежды, зачем Богу еда ваша? Что вы думаете, что Бог будет есть это все? Зачем Богу еще что-то? Вот. Вы совершенно правы, дорогой господин. Богу не нужна наша еда. Потому что Бог находится за пределами этого мира. Богу не нужны наши одежды. Но в равной степени Богу не нужны ваши проповеди. Так что зачем вы проповедуете? Если Бог может сам себя прокормить, то он сам может проповедовать свою собственную славу. Так что зачем? В той же самой степени ему не нужно и это. И люди, которые пытаются возразить против поклонения в храмах или поклонения какому-то образу Господа, они не могут понять, что это первый шаг, с помощью которого человек признает власть Господа. И это способ, с помощью которого человек может одухотворить всю свою жизнь, превратив всю свою жизнь в акт служения. Мы начинаем с этого первого шага, с того, что мы приходим в храм и склоняем свою голову, подносим что-то, что у нас есть, к Господу, пытаемся отдать Ему что-то, что нам самим нужнее. Но с этого шага мы сможем почувствовать вкус к тому, чтобы каждая наша жизнь, каждый день нашей жизни стал актом служения Богу. И именно в связи с этим мне хотелось немного поговорить о Гададхаре Пандите. Потому что как это все связано? Одно с другим. Гададхар Пандит является, как говорит Кришнадас Кавирадж, Ниджа Шакти Господа, своей собственной энергией Господа. Хочу объяснить пояснее, что я имею в виду. Хорошо, это станет ясно. Что есть шакти? Что такое шакти? Прежде чем понять природу Гададхара Пандита или других спутников Господа, Нитьянанды, Адвайты, Шриваса, потому что все они различные шакти Господа, нужно в целом попытаться понять, что такое шакти. В конце концов, мы тоже относимся к категории шакти. Шакти – это не просто энергия. Перевод слова шакти как энергия, хотя он достаточно точный, тем не менее он служит не совсем хорошую службу. Потому что он немножко огрубляет это понятие в нашем понимании. Энергия в нашем понимании – это некая сила. Это некое движение. Так, когда мы слышим, что кто-то есть энергия кого-то, мы не до конца понимаем очень тесных взаимоотношений, которые связывают на самом деле энергию с источником энергии. Само по себе слово «шакти» – это не только энергия, вернее, это энергия, безусловно, энергия. Но у него есть другой аспект. Шрила Сиддхар с вами дает очень хорошее определение шакти. Он определяет шакти. Сварупа эва карьон унмукам шакти шабдена уктам. Все понятно, да? Так. Смысл слова шакти, говорит Сиддхар с вами, сварупа эва карья онмукам. Он говорит, что слово шакти означает сущность, обращенную, сущность значит сварупа, обращенная к своим следствиям. Иначе говоря, шакти это проявление внутренней сущности.
Или разные сущности.
Шакти – это… Нет, это не разная сущность. Это то, с помощью чего мы можем понять, увидеть или определить внутреннюю сущность чего-то. Потому что сущность, сварупу, очень трудно понять. Шакти – это как бы внешний признак сущности, в которой сущность проявляется. Шакти – это то, что открывает внутреннюю сущность человека. Как, например, иногда жена называется шакти своего мужа. Или там Лакшми – это шакти Нараяна. И, соответственно, в материальном мире тоже иногда шакти жена – это шакти мужа. И муж, он обычно он так скромно одет. Но если он богатый, то впереди его выступает жена. Жена разряжена в драгоценностях, в страусовых перьях. И все сразу могут понять, кто он такой. Кто такой шактиман, так? Шактиман, он сам не проявляется никак. Но его энергия, она должна шагать впереди. И все должны видеть, как его энергия выглядит. Это логический принцип. Я немножко вам голову заморочу, но потом разморочу. Опять... В логике, в ньяе есть такое понятие «висящая» и «висящина». «Висящая» значит объект сам, который мы хотим определить. А висешина значит то, что определяет объект. То, через что мы объект определяем. И шакти в сущности является этим самым внешним определителем объекта, тем самым признаком, по которому мы можем понять сущность. Поэтому говорится шакти шактимана беда, шактайор шактимана беда, что шакти и шактиман, обладатель энергии, источник энергии, не отличны друг от друга. И шакти это то, через что мы можем постичь Господа. Как, например, Шримати Радхарани является шакти или внутренней энергией наслаждения Кришны. Через нее мы можем прийти к постижению Бога. И только через нее, нет иного пути. Он есть сварупа, сущность, васту, но он останется для нас загадкой, если мы попытаемся обойти Шримати Радхарани. И мы можем понять, какова внутренняя сущность Кришны. В Шримати Радхарани есть проявление милости. Так, внутренняя сущность Кришны, она бесконечно милостива и бесконечно прекрасна. Поэтому Шримати Радхарани, она стоит впереди Кришны. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Она та, через кого мы можем понять его, и та, через кого мы можем к нему прийти. И здесь Кришну называют актером, а Майю называют завесой, скрывающей его. На первый взгляд может показаться, что это некое противоречие. Потому что только что я сказал, что шакти – это то, через что человек может понять Бога. В то же самое время мы видим, что внешняя энергия, на первый взгляд служит или исполняет функцию, скрывающую Бога. Только что я сказал, что на самом деле шакти нужна для того, чтобы мы поняли природу Бога. И в то же время здесь царица Кунти говорит, что внешняя энергия подобна занавесу, который скрывает Бога, актера, играющего на этой сцене. Иногда одно из имен Господа – это Ранганатх. Так, на юге Индии есть великий храм Ранганатха, где Господь Вишну возлежит на Ананта-Шеше. Ранганат значит повелитель ранги. Что такое ранга? Ранга значит сцена. Так, одно из смыслов ранга это, естественно, Лакшми. Он повелитель Лакшми. Но буквальный перевод слова ранга значит сцена. Так, и Ранганат это тот, кто играет на этой сцене. Материальная энергия или вообще шакти, энергия Господа это сцена, на которой он играет свои роли. И в каком-то смысле материальная энергия не скрывает Бога. Материальная энергия, будучи шакти Господа, его проявляет. Поэтому, когда Кришна хочет себя описать в Бхагавадгите, что он делает? Каким образом он себя описывает? Сутре мани ганаева. Весь этот мир подобен жемчужинам, нанизанным на нить. Я есть эта нить, я есть эта сутра. Как можно меня понять в этом мире? Расухам апсуканте, я... Я есть вкус воды, я есть свет луны и солнца, я есть огонь в огне, я есть сила в человеке. А Пурушам Парушам Нришу, так, Теджас Теджас Винамахам, я есть Теджас у тех, у кого есть Теджас. Я есть все это. Кришна говорит, что вот он я, посмотрите, вот он я. Это то, что может дать вам возможность ко мне приблизиться и меня понять. Откройте глаза. Почему эта завеса висит на вас? И тем не менее она скрывает его. Каким образом это происходит? Почему? И сам Кришна об этом говорит, что люди, введенные в заблуждение мельтешением трех гун материальной природы, не могут увидеть меня, стоящего за этими гунами. Опять же, ответ на этот вопрос содержится в этом стихе, где Шримати Кунти Деви называет Кришну Адокшаджа. Почему материальная энергия скрывает от нас Господа? По той же самой причине, почему иногда солнце или сияние солнца может скрывать солнце. Правильно? Иногда сияние солнца бывает таким ярким, что мы не видим самого солнца. Оно ослепляет нас. Или иногда люди за деревьями не видят кого?
Леса.
Дерево в этом примере является шакти или энергией Господа. Так? Энергии Господа, ясное дело, но энергии леса. Лес как некая сущность, как некая васту, как некая категория. Есть совокупность деревьев, отдельные деревья являются внешними проявлениями этого. Но недаром есть такая поговорка, что человек за деревьями не видит леса, за частностями он не видит целыми, он не видит сущности. Точно так же, точно по тому же принципу майя, иллюзорная энергия скрывает Бога. Почему человек не видит за деревьями леса? Потому что он слишком близко приближается к этому. Так. Правильно? В этом смысл этого утверждения, что я не вижу леса за деревьями. Я слишком близко к чему-то приближен, и поэтому я не могу увидеть чего-то. Каким образом майя скрывает от нас Бога? И механизм этот мы должны очень хорошо понимать. Как Кришна прячется от нас? Он прячется от нас. Каким образом он прячется от нас? С помощью чего он прячется от нас? Шрила Прабхупада объясняет это в комментарии к этому стиху. С помощью чего Кришна от нас прячется? С помощью нашей глупости, да. Но у нашей глупости есть 5 очень хороших и надежных помощников. Какие-то 5 помощников.
Чувства.
Так. Что происходит? Давайте сегодня на минуточку станем философами и подумаем, что делает Кришна с нами. Шрила Прабхупада иногда переводит слово «майя» как «милость». А майя или энергия Господа вводит нас в заблуждение, потому что Кришна дал нам инструменты, с помощью которых мы можем приблизиться к этой майе, с помощью которых мы можем непосредственно эту майю ощутить, потрогать, полизать ее, понюхать ее, погладить ее, получить все эти чувственные удовольствия, которые на первый взгляд доставляют нам какое-то блаженство или наслаждение, но одновременно с этим скрывают от нас Бога. У нас есть эти чувства, и с помощью этих чувств мы приближаемся к иллюзорной энергии и пытаемся наслаждаться этой иллюзорной энергией. Мы хватаем эту иллюзорную энергию, мы жуем эту иллюзорную энергию, мы нюхаем иллюзорную энергию, вводящую в заблуждение энергию. Нас гладит эта иллюзорная энергия, майя. И когда все это происходит, мы вплотную приближаемся к этому всему и перестаем видеть Бога, стоящего за этой энергией. Кришна говорит: «Я есть вкус». Так, но для того, чтобы понять, что Кришна есть вкус, нужно отрешиться от акта ощущения этого вкуса. Только в этом случае мы сможем понять, что за вкусом стоит источник этого вкуса. До тех пор, пока я буду поглощен самим этим актом переживания или моего соприкосновения, взаимодействия с материальным миром, я никогда не смогу увидеть Кришну. Я всегда буду скользить по поверхности. В этом природа майи. Кришна по своей милости дает нам майю, чтобы мы наслаждались, чтобы мы реализовали свое желание быть наслаждающимся здесь, в этом мире. Но одновременно с этим он скрывает себя в этой майи. И в этом, собственно, суть постижение Бога. Первое, что нам нужно сделать, первый шаг, который нам нужно сделать после того, как мы склонились перед Богом, первый шаг, который нам нужно сделать после того, как мы признали то, что Бог есть, то, что у всего этого мира есть причина, есть источник, нам нужно отойти на некоторое расстояние от материального мира со всеми его удовольствиями. Как Сарвабхаума Бхаттачарья, прославляя Чайтанью Махапрабху, говорит: «Вайраги видья ниджа бхакти йога». Что ты принес? Ты принес вайраги видью. Ты принес знание, которое неразрывным образом связано с отречением, с отрешенностью. Вайраги видья ниджа бхакти йога. Ниджа бхакти йога, бхакти йога или преданность самому тебе, связь с тобой через преданность, она следует после вайраги видья. Человек остается мудрой или глупцом до тех пор, пока он не отходит на какое-то расстояние, чтобы попытаться увидеть целое. До тех пор, пока мы будем только видеть деревья или блуждать по этому лесу материального мира, мы никогда Бога не сможем увидеть. Чтобы увидеть Бога, нам нужно чуть-чуть отойти в сторону, сделать один шаг в сторону. Не нужно даже слишком много шагов сделать. Нужно только один шаг в сторону сделать, чтобы увидеть, каким образом Бог играет во всем этом. А теперь Гададхар Пандит. Как Шакти, Ниджа Шакти Господа. Своя собственная энергия Господа. Каким образом он учит нас этому? Я расскажу несколько историй, связанных с ним, которые мы все знаем. Но я расскажу, попытаюсь рассказать эти истории в свете того, что я сказал до этого. Каким образом жизнь Гададхара Пандита открывает нам, Сичитанью Махапрабху открывает нам Кришну. Как Бхактисиддханта Сарасвати комментирует один из стихов Чайтани Чаритамриты, где Господа Чайтани называют Нитьянандар Гададхара Пран, или Дживан. Нитьянандар Гададхара Дживан. Сейчас я посмотрю. Сейчас, секунду, чтобы точно сказать. Джая Джая Нитьянанда Гададхарар Дживан. Джая Джая Адвайтади Бхактира Чаран. Бхактисиддханта Сарасвати дает этому, на первый взгляд, незамысловатому стиху очень интересное толкование, очень интересное объяснение. Джая Джая Нитьянанда Гададхарар Дживан. Да здравствует, или пусть вечно славится тот, кто является жизнью Нитьянанды и жизнью Гададхары. И Нитьянанда, и Гададхара являются энергией Господа. И тот, и другой являются его ближайшими спутниками. И в комментарии к этому стиху Бхактисиддханта Сарасвати объясняет, что есть две категории преданных. Что люди, которым интересно, вернее, которых души, которых привлекает глубинные сокровенные игры Господа во Вриндаване, для них Господь Чайтанья является Гададхарар Дживан. Он является жизнью Гададхары. Есть другие люди, другая категория людей, которых интересует служение Господу, но они боятся приближаться к Господу на такое близкое расстояние. Он говорит, для них он Нитьянанда Дживан. Такие люди приходят к Господу через Господа Нитьянанду. А Гададхара – это тот, это та шакти Господа, через которую человек может очень близко подойти к Нему, что, в общем-то, страшно, на самом деле. Я сейчас не рекламирую этот самый сокровенный путь. Шрила Прабхупада дал нам общий путь, более безопасный путь. Мы не поклоняемся Гора Гададхари, мы поклоняемся Гор Нитаю. Гор Нитаю он для всех. Гор Гададхар для редких избранных душ. И понятно, что здесь находятся только редкие избранные души. Поэтому для них я буду рассказывать о другом способе. Но Бхактисиддханта Сарасвати он объясняет, что эта близость, невероятная близость к Господу, она доступна через поклонение или доступ в сокровенные игры Сисирады Говинды, он доступен через поклонение Гору Гададхару. Гададхар есть та самая шакти Господа, которая позволяет нам с вами, любому человеку, приблизиться к Кришне на такое близкое расстояние, что страшно становится. На самое близкое расстояние подойти к Богу. И каким образом он позволяет нам это сделать, как он открывает Господа. Еще раз, шакти – это энергия Господа, которая раскрывает его самого, который раскрывает его внутреннюю природу. И Гададхар – это та самая энергия, которая раскрывает самую сокровенную природу Господа, как Говинды. Нам нужны практические уроки, чтобы понять, как он раскрывает его нам. Первый урок, он очень печальный. После того, как мы услышали такое воодушевляющее предисловие относительно сокровенных игр Господа во Вриндаване, я должен огорчить. Потому что первый урок, который Гададхар Пандит нам преподносит, это урок отрешенности. Он родился в один и тот же год с Господом Чайтаньей. Через месяц, или сколько там, через... Господь Чайтанья родился в Пурниму, Гададхар Пандит родился в Амавасию. Через месяц и две недели после Господа Чайтаньи. Всего на месяц, на полтора месяца он младше, чем Господь Чайтанья. Он родился в Бангладеш, и первое... что он проявлял с детства, это необычайную отрешенность. Его абсолютно не волновал этот материальный мир. Он даже пугал своих родителей и своих родственников, своих близких отрешенностью. Всю свою жизнь Гададхар Пандит, он оставался на аштике брамачари. И единственное, что его всегда пленяло и привлекало, это бхакти, любовь к Богу. Когда ему было 12 лет, родители его переехали в Навадвипу, и он вместе с ними. И тогда же он стал учиться, как все мальчики в то время, или даже до этого, естественно, и стал большим пандитом, большим знатоком священных писаний. Но вот этот вот дух отрешенности от мирского всегда оставался его главной характеристикой. Когда Ишвара Пури пришел в Навадвипу, Ишвара Пури – учитель Господа Чайтаньи, еще до того, как он стал его учителем, до того, как Господь Чайтанья получил инициацию Ишвара Пури в Гае, Ишвара Пури пришел в Навадвипу. Пришел в одежде саньяси, в одежде Экаданды саньяси. И он пришел во двор к Адвайта Ачарье, потому что Адвайта Ачарья славился своим хлебосольством, гостеприимством. Он принимал всех странников. И сначала Адвайта посмотрел на него и подумал, ну что это такое, кто это такой вообще, какой-то майявади пришел. Но в тот же миг он посмотрел глубже. Еще раз, в самом начале я сказал, что мы с вами... Смысл этой лекции в том, чтобы побудить нас смотреть немножечко глубже и научить нас смотреть немножко глубже. Адвайта тотчас же посмотрел на Ишвара Пури чуть-чуть глубже. Он увидел сияние необычайное, которое исходило от него. Он подумал, майявади так сиять не может. Наверняка это бхакта Господа. И тогда он подмигнул Мукунде, чтобы проверить. Мукунда сидел там же во дворе, что-то там такое делал, и Адвайта Ачарья сказал, давай. И Мукунда запел. Мукунда стал петь киртан, прославляющий Господа, лила киртан. И когда Ишвара Пури услышал это, слезы потекли у него из глаз, и он стал кататься по земле. Адвайта Ачарья подбежал к нему, обнял его и сказал, наконец-то я вижу того, кто... явно, очевидно, является последователем Мадхавендры Пури. Скажи мне, кто ты? Он сказал, я Ишвара Пури, я его любимый ученик. И Чайтанья Махапрабху пришел туда тоже. И первый, кому Ишвара Пури стал читать свою книгу, он в то время писал книгу о Кришне, Кришна Лиламрита. Си Кришна Лиламрита, был Гададхар Пандит. Потому что он увидел Гададхар Пандит, увидел, он отрешен от всего. Он единственный, кто сможет понять, кто такой Кришна. Чтобы понять Кришну, особенно Кришну из 10-й песни во Вриндаване, человеку нужна глубинная внутренняя отрешенность. До тех пор, пока у нас этой отрешенности нет, И в этом нет ничего страшного, так дело житейское с кем не бывает. Отрешенность появляется не сразу. Человеку не нужно слишком торопиться туда лезть, в Вриндаван, в эти сокровенные игры. Первый шаг к тому, чтобы увидеть Господа в его самом сокровенном виде, в самой сокровенной форме, это вот эта самая отрешенность. И потом следующая лила, которая у них состоялась с Господом Чайтани, была в юности, хотя они были неразлучны, но, как мы знаем, в юности Нимай Пандит изображал из себя пандита. Изображая себя пандита, он делал это тоже с определенной целью. Кто-нибудь из вас задумывался на тему, почему, собственно, Господь Чайтани сразу, с самого своего детства, не стал великим бхактой, почему волосы у него не становились дыбом с самого начала, почему он не проявлял экстатических признаков до своей инициации, до того, как он пошел в Джаганатхапури, как по-вашему?
Одна из причин, то, что ему нужно было завоевать авторитет среди ученых Навадвипа, это был город ученых.
Ну, с другой стороны, он очень быстро в этих попытках разочаровался, потому что, да, когда он все-таки стал проявлять свои экстатические признаки, эти ученые так его и не поняли, несмотря на весь его авторитет.
Другое то, что ему нужно было показать славу духовного учителя, эти понятия.
Безусловно, безусловно так. Но есть еще один смысл этой лилы, связанный с основной нашей темой, которую я заявил в самом начале. Это то, что Господь Чайтани специально это делал так, чтобы отучить людей судить, опять же, по поверхности, поверхностно. А Вайшнавера Крия Мудра говорится, что поступки великого Вайшнава ни в коем случае нельзя судить по внешности, что всегда нужно пытаться в нашем отношении к человеку и в нашей оценке человека попытаться увидеть глубже, чем какие-то внешние поверхностные поступки, нужно попытаться увидеть его мотивы. Что очень трудно, безусловно. Бхактивинод Такур говорит, он указывает на это качество, как на одну из характеристик, отличающих обычного благочестивого человека от преданного. Он говорит, что благочестивый человек, он всегда судит просто по внешней поверхности, по тому, каким образом ведет себя человек. У него нет другого критерия. Другого критерия нет. Просто как он себя ведет, как он живет, все. А Вайшнав всегда пытается увидеть чуть-чуть глубже, чуть-чуть дальше. Хотя бы на один шаг дальше. И это Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад, он объясняет, что Чайтанья Махапрабху специально, потому что он сам Господь, изначально он великий преданный, он пришел как великий преданный. Даже когда он проявлял свои подвиги учености, сводя с ума всех пандитов Навадвипы своими спорами и побеждая всех, даже тогда он был преданным. Но он говорит, не судите преданных по поверхности. И однажды Чайтанья Махапрабху шел по улице, и навстречу ему Гададхара. Гададхара хотел уже убежать от него. Чайтанья подозвал ему и говорит, иди сюда. Ну-ка, дай мне определение, давай поспорим. Тот говорит, не, я не буду с тобой спорить. Я не хочу с тобой спорить. С тобой спорить бесполезно. Не, давай поспорим. О чем поспорим? Дай мне определение мукти. Скажи мне, пожалуйста, что такое мукти? И Гададхара пандит, честно, так как он был пандит, он процитировал сутру из Ньяя Сутры, которая определяет мукти. Что такое мукти? Мукти – это освобождение от всех страданий. Господь Чайтанья в пух и прах разнес это определение. Он сказал, он нашел 25 недостатков в этом определении. И так. А потом сказал, спасибо большое, ты меня многому научил. Приходи завтра, я завтра у тебя буду опять учиться. Так, опять я задам тебе вопрос. И во всех этих лилах опять мы видим то же самое. Господь Чайтанья играет, как актер. Здесь царица Кунти обращается к Кришне и говорит: ты как актер, ты надел на себя какую-то личину. И если мы не научимся видеть Бога или видеть преданных по-настоящему за этой личиной, мы никогда ничего не сможем понять в этой жизни. Весь смысл того, что мы делаем в преданном служении, это в конце концов научиться видеть Бога за этой личиной и видеть преданных, которые тоже иногда скрываются, тоже иногда у них какие-то странные личины, там иногда они в сари одеваются, иногда там в доти, иногда еще во что-то. Гададхар Пандит после этого случая, он с очень большой опаской относился к Нимай Пандиту. С одной стороны, его все время тянуло к нему. Он был его другом детства. Но с другой стороны, он не понимал, зачем, откуда столько гордыни. Почему Нимай все время смеется над другими, все время опровергает других, все время какие-то вещи делает странные. Вот. И пришел срок, и Господь Чайтанья отправился в Гаю. Он вернулся из Гаи. И когда он вернулся из Гаи, то с ним случилось чудо. По дороге из Гаи он увидел Кришну. И увидев Кришну, он уже не мог забыть его. Получив мантру от Ишвары Пури и повторяя эту мантру с огромной верой, он получил даршан Кришны. И когда он вернулся в Навадвипу, первый, кто его увидел, был Шриман Пандит. Шриман Пандит увидел Господь Чайтанья, Господь Чайтанья стал плакать, стал кричать. А Шриман Пандит, он преданный, все преданные в Навадвипе ждали, когда же это превращение произойдет с Господом Чайтаньей. Шриман Пандит помчался ко всем преданным, закричал: случилось, случилось, Кришна услышал наши молитвы. Все преданные в Навадвипе, они с утра до вечера молились Кришне: Кришна, преврати этого Нимая в преданного. Но что он напрасно тратит свое время? Почему он прожигает свою жизнь, занимаясь какой-то дурацкой логикой? Так, и Шриман Пандит побежал по всей Навадвипе и закричал: Кришна услышал наши молитвы. Нимай Пандит стал преданным. И Чайтанья Махапрабху сказал преданным собираться в доме у Шукламбары Брамачари. Все преданные подошли, и пришел Гададхар. Но Гададхар, он не торопился поверить на слово. Так. Ну, мало ли, что кому там привиделось или еще что-то. Он на своем опыте знал, кто такой Нимай Пандит. И он боялся, что опять его заманили туда, и Нимай Пандит вызовет его на какой-нибудь дебат и будет с ним спорить. Он очень боялся, что произойдет с ним что-то, чего он меньше всего хотел. Поэтому он пришел вместе со всеми остальными и спрятался. На всякий случай, чтобы его не было видно. И туда же пришел Нимай Пандит, получивший посвящение от Ишвары Пури. Когда кто-то сказал про Кришну, Нимай Пандит почти что потерял сознание, он стал плакать. Он стал говорить: Кришна, Кришна, я увидел его, но он исчез, куда он делся, объясните мне, пожалуйста. Вы все великие преданные, вы все служили Кришне, а я всю свою жизнь прожил напрасно. Всю свою жизнь я непонятно чем занимался. Я прожигал свою жизнь, и он стал рыдать горько. Гададхар Пандит смотрел на этой занавески, потому что он боялся выглянуть оттуда, он боялся обнаружить себя. Но когда он увидел это, то вдруг все преданные услышали стук. Бум! Они заглянули за навеску и увидели, что Гададхар Пандит упал в обморок. Потому что когда он увидел, что Господь вдруг приоткрывает себя, что Господь пришел и наконец-то раскрывает свою миссию, Гададхар Пандит пришел в такой восторг, что он не выдержал и упал в обморок. Опять мы видим тот же самый мотив тут, что чтобы понять Господа, нужно постоянно очень сильно желать внутри понять Его, что просто так Его не поймешь. Он все время скрывается от нас. Он все время прячется от нас. Но если у нас будет внутри это сильное желание постичь Бога, сильное желание того, чтобы Он отодвинул этот занавес энергии, который сейчас его скрывает, то в какой-то момент это произойдет. Так, в этом, собственно, один из самых главных уроков всей Чайтанья Лилы. Аваджананти Мамуда Манусимтану Масрита. Кришна говорит в Бхагавадгите, что глупцы смеются надо мной, потому что они не могут понять, кто я такой. И на самом деле никто не может понять Бога. Никто. Единственный способ понять Бога – это полюбить Его. И следующая, самая знаменитая лила, связанная с жизнью Гададхара Пандита, это когда он сам пал жертвой поверхностного взгляда на вещи. Когда Пундарик Видянитхи, великий преданный Господа, пришел в Навадвипу. И Мукунда Дата, который очень любил Гададхара, взял его с собой. Он сказал: «Гададхар, пойдем посмотрим на него. Это великий преданный Господа». И они пришли к нему, и их приняли служанки, танцевали перед Пундариком Видянитхи. Он сидел и курил кальян в роскошных одеждах. Рядом с ним были поставлены какие-то блюда, явства. Вот, и они стали говорить о Кришне. Он хорошо говорил о Кришне, но Гададхар Пандит, который с детства был отреченным. Представьте себе, он с детства брамачари, отреченный человек. Он живет в таких же вот условиях, примерно. Очень простых, деревенских. И тут его приводят в дом к новому русскому какому-то. И говорят, что этот новый русский великий, приятный. Но Мукунда, он был из одной деревни с Пундариком Видянитхи вместе. Они родом из одной небольшой деревни в Восточной Бенгалии, в Бангладеш. И Мукунда знал, кто такой Пундарик на самом деле. И когда он увидел некое смущение в глазах Гададхары, когда он увидел, что Гададхар слегка засомневался и внутри, как бы внутренне отстранился, и подумал, ну, разве такой человек может быть преданным? Разве такой человек может понять Кришну? То Мукунда пропел стих из Шримад-Бхагаватам. Стих, который произносит Удава. И Удава в этом стихе говорит, что могу ли я когда-нибудь понять милость Кришны? Способен ли я когда-нибудь до конца понять бесконечную милость Кришны? Потому что Путана пришла к нему, чтобы его убить. Она намазала свою грудь ядом, калакуты, страшным, жутким ядом. Она дала ему эту грудь для того, чтобы уничтожить его. Он подумал, мама пришла, кормилица пришла меня накормить. И сделал ее кормилицей в духовном мире. Удава произносит этот стих и плачет, поражаясь милости Кришны. Опять мы видим, каким образом сварупа Кришны раскрывается через внешние вещи. И когда Пундарик Видянитхи услышал этот стих, произнесенный Мукундой, то он упал со своего возвышения, со своего трона, на котором он сидел, и стал кататься по полу, и плакать, и кричать: «Ха Кришна, Ха Кришна, О Кришна, О Кришна». Так мы это слышим, видим, думаем, и мы почему-то ниоткуда не падаем, и у нас не возникает никаких эмоций в сердце. Когда Гададхар увидел, какие эмоции это породило в сердце Пундарика Видянитхи, ему стало стыдно за то, что он, опять же, по поверхности, по каким-то поверхностным внешним признакам судил о нем. Он пошел к Чайтанье Махапрабху, он стал спрашивать у него, он стал говорить: ты говорил, что твой великий преданный Пундарик должен прийти сюда. Я не поверил тебе. Мукунда меня отвел, и я увидел его, и я не узнал его. Я увидел великого преданного, и я не понял его. Это имеет самое непосредственное отношение к нам с вами, потому что хорошо быть преданным, но у этого положения есть одна опасность. Вокруг нас ходит слишком много преданных, а мы слишком привыкли судить о них по каким-то внешним качествам, по каким-то их внешним поступкам, по каким-то, может быть, внешним изъянам. И мы можем, привыкшие находить недостатки во всем, во всех и в каждом, невольно или вольно обидеть кого-то, оскорбить кого-то. Или даже не обидеть, а просто в душе плохо подумать о нем. Это уже папарадха. Пундарик, Гададхара, он никак не оскорбил Пундарика внешне. Он всего лишь внутри чуть-чуть с неким пренебрежением подумал о нем. Ведь он подумал, я совершил страшное оскорбление. Побежал к Чайтанья Махапрабху и стал спрашивать, как мне загладить это оскорбление. Чайтанья Махапрабху сказал, иди и прими у него посвящение. Ты должен стать его учеником. И таким образом Гададхар восстановил свои вечные отношения с Пундариком Видянитхи, потому что Гададхар Пандит является воплощением Шримати Радхарани, а Пундарик Видянитхи является воплощением Махараджи Вришабану и отца Шримати Радхарани. Но, пожалуй, самая главная лила, которая описана в Чайтанье Чаритамрите, касающаяся Гададхара Пандита, и самый главный урок – это его отношение с Чайтаньей Махапрабху в Пури. Когда Господь Чайтанья был в образе Нараяны, а на самом деле Гауди Вайшнава объясняет, что ранняя лила Господа Чайтаньи, когда он находился в Навадвипе, и когда он проявлял свое великолепие, это Нараяна лила. Он еще не был Кришной. И когда Господь Чайтанья проявлял свою Нараяна лилу, то у него было две энергии или две шакти. Какие две шакти у него было?
Вишнуприя.
Вишнуприя, еще кто? И Лакшмиприя. Но когда Господь Чайтанья стал проявлять свою Кришна-лилу, когда он стал раскрывать себя, то его шакти какая? Гададхара. Поэтому мы видим Гададхара Пандита рядом с ним, но не слишком близко в Навадвипе. Но когда Господь Чайтанья отправился в Пури, то тогда Гададхара Пандит был практически неразлучен с ним. Он был все время рядом с ним, как сияние солнца неразлучно с самим солнцем. Он не отдалялся от Господа Чайтаньи, как солнце не может быть без своего сияния. Но однажды произошла история, когда солнце решило уйти из Пури, а сияние этого солнца тем временем дало обет никуда из Пури не уходить. Гададхара Пандит, придя в Пури, принял кшетра саньясу. И кшетра саньяса – обет, а не покидать это святое место. А тем временем Господь Чайтанья, независимый Господь, лампата, гуляка, решил уйти из Пури. И как не отговаривали его преданные, которые были в Пури, он сказал, что мое решение непоколебимо, я должен отправиться во Вриндаван. Его уговаривали под разными предлогами, его задерживали, ему говорили, куда ты пойдешь после Радхаятры. После Радхаятры жарко, и сейчас начинается сезон дождей. В сезон дождей никто не ходит, останься здесь. Он оставался здесь. Когда он оставался здесь, ему говорили, ну подожди до Картики, проведи с нами Картик. Он оставался на Картике. Потом ему говорили, ну теперь подожди немножко до следующей Радхаятры. И он ждал до следующей Радхаятры. Ему говорили, ну после Радхаятры нельзя отправляться в путешествие, потому что начинается сезон дождей. В конце концов он не выдержал и сказал, что я иду. Что бы вы ни делали. Он сказал это после Радхаятры. Ему сказали, после Радхаятры нельзя уходить, потому что начинается сезон дождей. Он сказал, я все равно иду. Он сказал, ну подожди хотя бы до Картики. Он сказал, я знаю ваши фокусы. Он сказал, нет. Только до Картики. И Господь Чайтанья дождался. Он сказал, хорошо, я не буду ждать до Картики, я дождусь до Дуссеры. Дуссеры – это Рамвиджай. День, когда Рамачандра одержал свою победу. И в этот день Господь Чайтанья назначил срок, когда он должен был покинуть Пури. И все смирились с этим до той или иной степени. Все знали, что он никого не возьмет с собой в путешествие. А единственный, кто не мог смириться с этим, был Гададхар Пандит. Он шел за ним, он сказал, что как я могу без тебя? Я пойду с тобой. Ты пойдешь во Вриндаван, я пойду во Вриндаван. И они прошли, вышли за границы Пури. Господь Читань сказал, куда ты идешь за мной? Останься тут. Он сказал, не-не, я пойду, пошел за тобой. Господь Читань стал обращаться к его совести, к его долгу. Он говорил, ты принял обеты. Ну что, что обеты я принял? Ты должен ухаживать за то-то Гопинатху. Ну и что я должен ухаживать за то-то Гопинатху? Я пойду за тобой. Прошли еще какое-то расстояние, пересекли реку, отделявшую святую даму Пури. И последний раз Господь Чайтанья снова обратился, пытаясь увещевать Гададхара Пандита, и стал говорить ему, как ты можешь нарушить обеты? Разве уважающий себя человек может нарушать обеты? Если человек дал какой-то обет, как бы тяжело ему ни было, он должен держать этот обет. Только таким образом он сможет уважать себя по-настоящему. Если он дал слово, он должен это слово держать. Иначе, что я за человек такой, если я не могу свое слово держать? Ты дал обет не покидать Пури, ты принял кшетра саньяс, ты должен оставаться. Гададхар Пандит сказал, пусть все мои обеты катятся в ад. Там, где ты, там и Джаганатха Пури. Джаганатха Пури, без тебя не Джаганатха Пури. Если я буду рядом с тобой, я буду находиться в Джаганатха Пури, и мне не важно, что будут говорить обо мне люди, я пошел за тобой. Господь Читай стал ему говорить, у тебя есть Кришна. То-то Гопинат. Я нашел тебе Кришну в песке рядом с храмом Ямешвары. То-то Ямешвары. Ты должен ему поклоняться. Это тоже твой обет, твое обязательство. Как ты можешь покинуть свое божество? Он говорит, пусть там остается. Я пойду за тобой, и если я буду видеть твои лотосные стопы, это будет в 1000 раз лучше, чем служение Гопинатху. Пусть он там, я буду с тобой. Мне совершенно все равно. И здесь Гададхар Пандит проявляет свою мадхури расу с Господом Чайтаньей. Как гопи, которые бросали все, что угодно, бежали ночью к Кришне. Точно так же он. Мне все равно, что будут говорить обо мне люди. Мне все равно, что они подумают обо мне. Мне все равно, что они будут судачить. Я должен быть с тобой. И внутри Чайтанья Махапрабху был очень доволен. Когда он видел эту привязанность, Гададхар Пандит, он думал, ну, кто может быть еще так привязан, кроме как тот, у кого есть настоящая любовь. И они прошли, они пересекли реку Маханади, которая отделяет святую даму, святую кшетру Джаганатха Пури, и пошли дальше. Гададхар Пандит был счастлив необычайно. Он шел и подумал, неужели он разрешил мне? Он разрешил мне, я пойду за ним. Я буду рядом с ним. Я все время буду видеть его, я буду служить ему, я буду делать ему все, что он хочет, все, что он просит от меня. Они дошли до Катака. Прошли какое-то расстояние. Чайтанья Махапрабху снова обернулся к Гададхар Пандит и сказал, ты доволен?
Я так доволен.
Чайтанья Махапрабху сказал, ты доволен тем, что ты нарушил свои обеты?
Да, я доволен тем, что я нарушил все свои обеты.
Ты доволен тем, что ты бросил? Да, я доволен тем, что я бросил свое служение, потому что все это, пусть оно катится в ад. Главное, что я нахожусь с тобой. А теперь Чайтанья Махапрабху посмотрел очень сурово на Гададхара Пандита. А теперь выбирай. Ты хочешь, я тебе позволю нарушить твои обеты. Я тебе позволю бросить свое служение. Ты пересек реку, которую ты не должен был пересекать. Мы дошли с тобой в какое-то расстояние. Но теперь, после того, как ты все это нарушил, это тоже очень любопытная вещь, потому что... Ну ладно. После того, как ты все это нарушил, я хочу, чтобы ты сделал выбор. Мне больше понравится, если ты вернешься сейчас в Пури. Тебе больше нравится идти за мной, следовать вслед за мной.
И теперь выбирай, что тебе больше нравится. Пандит. Повернулся и пошел обратно в Пури. Если тебе больше нравится, ятхататава видадата лампато матпрананата тусаевана парах. Если ты хочешь разбить мое сердце, не показываясь передо мной на глаза. Если тебе больше нравится, чтобы ты был один, я ни минуты не буду думать и отправлюсь назад. Я сделаю это не потому, что я должен соблюдать свои обеты, не потому, что я должен служить божеству или еще что-то, а только потому, что для меня самое важное и самое ценное – это чтобы ты был доволен мной. Для меня нет ничего другого более ценного в этом мире, чем твоя радость и твое счастье. Ради этого, если для этого нужно, если ты будешь рад от того, что я буду несчастен, я буду 1000 раз несчастен, только чтобы ты был рад этому. Только чтобы ты доволен был этому. Повернулся и отправился в обратный путь. И именно это делает Гададхара Пандита внутренней энергией Господа. Внутренняя энергия Господа, энергия служения Ему – это постоянное желание доставить удовольствие Господу. Не удовольствие самому себе, даже ценой собственного удовольствия. Если Господь будет счастлив моим собственным несчастьем, то я готов 1000 раз быть несчастен, лишь бы он был счастлив. И мое несчастье будет источником величайшего счастья для меня. Я буду счастлив от того, что я так несчастлив, потому что Господь хочет, чтобы я был несчастлив. И таким образом я буду самым счастливым человеком на свете, служа Господу. На самом деле это очень сложная наука. И это очень дорогая цена, которую человек должен заплатить. Мы все, когда речь заходит о каких-то сокровенных лилах Господа, мы все хотим в эти сокровенные лилы попасть, мы все хотим стать частью этой сокровенной лилы. Но далеко не все готовы заплатить ту цену, которую нужно за это заплатить. А цена-то не такая уж маленькая. И Гададхар Пандит на своем примере показывает, что это за цена. Поэтому, когда Господь Чайтанья вернулся, он стал учеником Гададхара Пандита. В Гаура Ганадеша Дипике Шри Кави Карнапура пишет о том, что Гададхар Пандит является одновременным воплощением Лалиты и Шримати Радхарани. И как Лалита иногда учит Кришну, учит его подчиняться Шримати Радхарани, так Гададхар Пандит давал уроки по Шримад Бхагаватам Господу Чайтанье. Гададхар Пандит читал лекции по Шримад Бхагаватам. Господь Чайтанья слушал. Там на песчаных дюнах рядом с храмом Тота Гопинатхи. И до сих пор еще там где-то находятся слезы Господа Чайтаньи. Там он сидел на этом месте и плакал, когда Гададхар Пандит читал ему Шримад Бхагаватам. И сам Гададхар Пандит плакал, когда он читал Шримад Бхагаватам. Когда Шринивас Ачарья пришел в Джаганнатхапури уже после ухода Господа Чайтаньи, он искал Шримад Бхагаватам. Он хотел, чтобы Гададхар Пандит объяснил ему суть Шримад Бхагаватам. Гададхар Пандит открыл Шримад Бхагаватам, который у него был, и выяснилось, что все стихи были смыты его слезами, что ни одного стиха невозможно было прочесть. Но в Чайтанья Бхагавате говорится, что Господь Чайтанья слушал Гададхара Пандита снова и снова и снова, по сотни раз. Он слушал от него каждую историю с Шримад Бхагаватом. И когда Гададхар Пандит объяснял ему Шримад Бхагаватом, то каждое слово, каждый стих Шримад Бхагаватом, они были наполнены любовью к Кришне, как один из ачарьев объясняет, что когда Чайтанья Махапрабху слушал историю про Друву Махараджа, то он преисполнялся решимости точно так же достичь Кришны. Он думал, Друва на одной ноге стоял, Друва не дышал, Друва питался одними сухими листьями, водой, а потом, в конце концов, прекратил даже воду пить. У нас тоже есть тут люди, идущие по стопам. Но и когда Чайтанья Махапрабху слушал это в настроении Шримати Радхарани, которая находилась в Явате, и которую ее родственники не пускают к Кришне, она думала, я перестану есть, я буду поститься, я перестану дышать, но я добьюсь встречи. Когда он слушал историю про Прохладу Махараджа, то он тоже преисполнялся теми же самыми чувствами, как Прохлада Махараджа, его демонический отец пытался отравить, пытался бросить в колодец, пытался затоптать ногами слонов или сбросить со скалы. Точно так же Чайтанья Махапрабху, слушая это, он думал, какие же препятствия я должен преодолеть для того, чтобы прийти к Кришне. И когда Гададхар Пандит рассказывал ему об этом, он преисполнялся той самой бхавы или той самой любви, которую он хотел испытать, ради чего он пришел сюда, в этот мир. И возвращаясь к нашей теме, к тому, с чего я начал, Шрила Прабхупада, и связывая это с нашей повседневной реальностью, связывая еще раз эту лилу Гададхары Пандита с нашей с вами жизнью, мы можем извлечь множество уроков из этого всего. Как я уже сказал, Гададхара Пандит является энергией Кришны, и он объясняет нам на своем собственном примере, каким образом энергия Кришны соотносится с источником энергии. Что должна делать энергия для того, чтобы она приблизилась к Кришне? И что должны делать мы? Шрила Прабхупада в конце говорит очень важную вещь. Он говорит, что большая часть людей находится в этом состоянии неведения, в состоянии полной запутанности. Они не могут ничего понять о Кришне. И я дал вначале это определение шакти. Шакти – это то, с помощью чего люди могут увидеть или понять Бога. Шрила Прабхупада говорит об этом в самом конце комментария, когда он говорит, что возвышенные преданные занимаются активным служением Господу. Для них это активное служение Господу является формой медитации на Него. В этом, собственно, суть всего того, что мы должны делать с вами. Для нас все то, что мы делаем, это форма медитации на Господа. И в конечном счете, по отношению к другим людям, что мы делаем, мы пытаемся им Господа открыть, как и положено энергии. Энергия должна раскрывать источник энергии. Если мы согласились внутренне с тем, если мы не бунтуем против этого, если мы избавились от этого упрямства бунтарей, мы все здесь революционеры. Так, мы пришли, этот материальный мир что-то вроде каторги для ссыльных революционеров. Нас сюда сослали из-за нашего чересчур революционного духа. Но если мы смирились с тем, что мы не Бог, что мы всего лишь энергия Бога, и что на самом деле это очень возвышенное положение быть энергией Бога. Быть слугой Бога – это очень возвышенное положение. быть слугой Бога гораздо выше, чем притворяться Богом здесь, в материальном мире. Гораздо более почетное место. Если мы внутренне смирились с этим, если мы приняли это, если мы склонили свою голову к стопам Господа, то мы должны понять, что наша обязанность постоянно думать о Господе, медитировать на Него в форме нашего активного служения Ему. Вся наша жизнь должна превратиться в один сплошной акт служения Ему. И в этом наша медитация. Сила Прабхупада никогда не разделял одно от другого. Потому что какой смысл просто в воображении своем быть кем-то и при этом никаким образом не подтверждать все это или свои претензии своей деятельностью или своими реальными поступками. Служить еще раз, и Гададхар Пандит показывает это на своем примере, значит, прежде всего заботиться о том, чтобы было хорошо Кришне, чтобы было хорошо Чайтанья Махапрабху, чтобы было хорошо тем, кто находится над нами. Думать о них, чтобы они были рады, не о себе. Если они будут рады тем, что мы несчастны, то, значит, нужно быть несчастным. Нужно с энтузиазмом быть несчастным, доставляя таким образом радость нашему господину. И смысл этого служения, активного служения, нашего с вами служения, еще раз, в том, чтобы раскрывать для людей Бога, чтобы давать людям возможность Бога увидеть, чтобы немножечко этот занавес, за которым он прячется, отодвинуть. Мы с вами строим эти храмы, мечети, церкви, не знаю, что там еще. Для того, чтобы дать обычным людям возможность чуть-чуть ближе стать к Богу. Это наша двойная миссия. Внутри все то, что мы делаем, это наша медитация на Кришну. Я все время, будучи преданным, отождествляя себя с преданным, осознавая себя преданным, каждое свое действие я должен соединять с ним, поднося это ему в виде моего подарка, в виде моей жертвы, в виде того, что я делаю, не ради себя, а ради него. Как бы тяжело ни было, какие бы сложности ни были, какие бы трудности ни были, не встречались на нашем пути, какие бы трения ни были, ценят нас или не ценят, это не важно. Главное, что нас Кришна оценит. Не важно, не важно, все остальное не важно. Быть слугой значит понимать, что все остальное не важно. Что для меня самое главное находиться в этом состоянии постоянной медитации того, что я слуга. Того, что я служу Кришне, того, что я все время думаю о том, что ему нравится. Мне не важно, понравилось это кому-то еще. Даже если другим это не понравилось, даже если все остальные ругают меня, даже если репутация моя страдает, какая разница мне? Мне все равно. Пусть они меня ругают, пусть они меня показывают на меня пальцем, пусть они считают меня кем угодно. Мне абсолютно все равно. Главное, что я служу Кришне. И тогда моя медитация становится постоянной. Это по отношению к нам самим. Именно такой дух мы должны в себе воспитывать. И мы при этом, очевидно совершенно, будем сталкиваться со множеством внутренних препятствий, с нашим упрямством, с греховной кармой, которую мы все имеем, и которая будет заставлять нас или тянуть нас в другом направлении. По отношению к другим мы должны понимать, что моя роль, что хочет от меня Кришна, в чем должно заключаться мое служение ему. Это тоже очень просто. Иногда люди спрашивают, а что мне нужно делать-то? Все очень просто. Единственное, что мне нужно делать, это давать другим людям Кришну. Это рассказывать другим людям о Кришне, помогать другим людям так или иначе склонить свою упрямую голову к полу, помогать другим людям сделать тот самый первый шаг, который так трудно сделать на пути к Богу. И ради этого, ради этой цели, ради того, чтобы хотя бы один какой-то другой человек смог это сделать, я не должен ничего бояться. На самом деле, и любой из нас знает, потому что мы все с вами проповедники так или иначе, любой из нас знает, какое сладкое чувство человек испытывает, когда вдруг ему удалось кому-то другому хотя бы какую-то капельку этого чувства сообщить. Какое сладкое чувство вдруг возникает. Потому что почему оно возникает? Потому что Кришна нами доволен. Когда вдруг мы видим, что кто-то что-то меняет в своей жизни, у кого-то появляются другие взгляды, другие представления, кому-то хочется стать ближе к Кришне, то мы сами испытываем радость. Почему мы испытываем радость? Потому что Кришна в этот момент доволен нами. Потому что мы делаем то, что мы должны делать. Для нас мы всегда должны стараться изнутри, глубоко изнутри стать его слугами. А для других в чем заключаться должно наше служение? Именно в этом, в том, чтобы, будучи энергией Кришны, попытаться раскрыть его, попытаться показать его качество, попытаться показать на самом деле, насколько прекрасен Господь, на нашем собственном примере. Вот. Потому что нет другого способа убедить других людей в существовании Бога, кроме как проявлять духовные качества. Ну, в общем, вот так вот. Такая получилась. Такой получился рассказ. Хари Пандите и о наших попытках понять что-то. Вот. Если мы будем это делать, то мы будем самыми счастливыми. И рассказали про то, как Говинда Махарадж обманул своих учеников на Вьясапудже. Он давал заключительную речь в этом году. Он сказал: «Я знаю, что вы все хотите денег, славы, известности. Правда? Правда, честно? Да. Да». Он сказал: «Это хорошо. Я знаю, что вы этого хотите. Это хорошо. Все вообще в восторг полный пришли». Потому что до этого им все время говорили, этого не нужно хотеть, это не нужно хотеть. Это. Сказал, но чтобы это обрести, нужно от этого, от всего отречься. Сказал, вот я отрекся от этого, и смотрите, у меня все есть, деньги, слава, известность. Вот оно, практическое доказательство того, что этот процесс работает, метод действует. Но... точно так же, возвращаясь к тому, о чем я говорил, человек может стать счастливым. Мы все хотим быть счастливыми. Мы по природе своей имеем право на счастье, потому что наша природа ананда. Но чтобы счастье обрести, мы должны перестать хотеть быть счастливыми. Мы должны перестать быть одержимым этим желанием счастья ради самого себя. Мы должны хотеть счастья Господа. И когда это желание будет очень искренне гореть в нашем сердце, то счастье придет само. Его не нужно будет искать. Оно само собой придет к нам. Таков парадоксальный путь духовной жизни.
Я думаю, вопрос, если можно. Первый вопрос, это по поводу чувств, для того, чтобы понять Кришну, ощутить Кришну, да, то нужно отречься от удовлетворения чувств. И вы говорили в лекции о том, что Кришна проявляет себя, то есть все является проявлением Кришны. Вот эта история, когда Брама украл мальчиков, телят Кришна распространял себя, да, он множество форм телят, и родители, они испытали большую любовь, на самом деле, и они испытывали как бы вот, ну, какие-то прямые чувства. Вот, например, мы недавно читали о том, что когда матери прижимают к себе Господа, они наслаждаются ароматом его волос.
Угу.
Вот, это тоже как бы наслаждение, чувство определенное.
Не совсем. В чем, собственно, разница? Все есть Бог. Так? А тут есть некое тонкое различие. И, может быть, нам яснее будет понятно это различие, если мы возьмем пример Шрилы Прабхупады. Потом к Кришне можно и вернуться. Равиндра Сварупа Прабху очень интересно заметил, что среди учеников Шрилы Прабхупады было две категории людей. Причем речь не идет о каких-то обычных даже учениках, а о самых близких учениках. И те, и другие были привлечены Шрилой Прабхупадой. И те, и другие так или иначе были привязаны к нему. Но одних привлекал не сам Шрила Прабхупада, а его энергия. Шрилу Прабхупаду окружала некая аура. Люди падали перед ним на колени, люди приносили ему большие деньги, пожертвования, люди готовы были все, что у них было, отдать. И была категория последователей Шрилы Прабхупады, которых привлекал Шрила Прабхупада не сам как таковой, а то, что у него было. И они были преданы ему, не ему как таковому, а потому что им хотелось стать такими же, как он, и наслаждаться этим. И эта категория людей или категория последователей, она получила то, что она хотела, то есть, исполняя желания всех. Они все так или иначе, или некоторые из них, по крайней мере, они побывали в этой роли. Они имитировали Шрилу Прабхупаду. Равиндра Сварупа Прабху говорит, что один из таких людей, у него такая же тросточка, как у Шрилы Прабхупады была, такие же интонации, как у Шрилы Прабхупады. Для чего? Для того, чтобы в конце концов стать Шрилой Прабхупадой, занять его место. И была другая категория людей, которые тоже были привязаны к Шриле Прабхупаде, но они были привязаны к Шриле Прабхупаде не потому, что они хотели наслаждаться всем тем, что это положение дает, а потому что они хотели, просто им нравилось служить ему как таковому. И точно так же в наших отношениях с Кришной нас может привлекать в Кришне запах его тела или красота. Но если мы слишком увлечемся этим и упустим из виду самого Кришну...
То есть это должно быть побуждением к служению.
В том-то и дело. Uh-huh. Это тот самый момент, очень тонкий момент. С одной стороны, шакти и шактиман не отличны друг от друга. И человеку может показаться, что если я поклоняюсь шакти, то шакти же не отлична от Кришны. Но поклоняться-то нужно, да, мы поклоняемся шакти для того, чтобы прийти к Кришне, для того, чтобы понять Кришну. Потому что иногда люди начинают поклоняться шакти или энергии, чему-то, какому-то внешнему проявлению Бога, для того, чтобы насладиться этим. И в этот момент они упускают самого Бога за шакти. Как это пример из нектара преданности, когда Дарука, да, или, по-моему, Дарука, да, когда он обмахивал Кришну, он почувствовал экстаз от этого. Так, он почувствовал, что еще немного, экстаз станет таким сильным, что он упадет в обморок. И в этот момент он подавил в себе силы этот экстаз, отогнал этот экстаз, блаженство, чтобы этот экстаз не помешал ему Кришну обмахивать. Хотя, казалось бы, в тот самый миг он испытал это самое счастье, но для него сам Кришна объект служения был больше, чем... И нам нужно всегда этот фокус держать, потому что иногда, когда фокус расплывается, когда становится неясно, вдруг что-то более очевидное, то есть шакти Кришны выступает для нас на первый план, и мы думаем, а вот здорово, здорово. Иногда мы начинаем наслаждаться всем этим. И при этом мы можем забыть о том, что суть-то этого служения. Это очень опасный момент. Иногда в погоне за вкусом мы можем забыть о том, об источнике вкуса. И этим, собственно, сахаджия отличается от настоящих преданных. Это в высшей степени тонкая грань. Сахаджии, в конце концов, хотят наслаждаться Кришной и его вкусом, его служением. Они хотят наслаждаться там, духовным сексом, так сказать. Вот. И в конце концов, в результате они кончают тем, что начинают наслаждаться грубым сексом. Не всегда доходит до этой ступени. Далеко не всегда сахаджи приобретает эти грубые, уродливые, карикатурные формы. Но даже в самом тонком виде это очень опасная вещь. Как иногда там Бхактисиддханта Сарасвати в этом отношении был очень строг. Как там, например, иногда люди говорят, наслаждайся просадом. Так. Это еще не до такой степени наша культура, но, скажем, в Америке это просто стало уже, вошло буквально в плоть и в кровь людей. Там люди, прощаясь друг с другом, говорят, enjoy your day, наслаждайся своим днем, там. Так сказать, enjoy this, enjoy that. Just enjoy. Это они даже, enjoy значит наслаждаться, так, они даже особенно, даже уже не понимают, что это значит, так, наслаждайся. Бхактисиддханта Сарасвати, он говорит, что не мы должны над просадом, когда мы вкушаем просад, не мы должны просадом наслаждаться, а просад должен наслаждаться нами. Потому что просад это Кришна. Так. И наши отношения с Кришной, мы им наслаждаемся, а он наслаждается. А это должно быть актом служения, как мы произносим молитву, так, чтобы правильно настроить себя. Обычно мы вообще забыли уже давно, что эта молитва значит. Так мы просто вот...
Голосовый рефлекс.
Ну да, чтобы отделялся желудочный сок, нужно произнести шарира дити джалу.
Как собачек Павлова колокольчик.
Ну, примерно так. Но смысл ее в том, чтобы настроить нас на правильное отношение, принести. Вот это просад, вот просад Кришны. Кришна коснулся до него своими губами, и поэтому он приобрел особые качества. И я с благоговением это вкушаю. Это духовный акт. Это не акт насыщения моего желудка, это духовный акт, который автоматически насытит меня. Так. Рада Кришна Гуна Гау. Я пойду, прославляя качества Радхи и Кришны, воспеваю за то, что, которые отразились в этом просаде. Это мой способ приблизиться к, приобщиться к качествам Кришны, к его милости, в конце концов. Вот просад – это его милость. Вот оно даст он настроить меня на определенный лад. И точно так же тут, да, все это доставляет удовольствие, когда они вдыхают аромат, который исходит от Кришны, но при этом сам акт этого наслаждения, он не должен нас сбивать с толку. Это Вишванатха Чакраварти Такура объясняет, когда он объясняет стадию ручи. Когда человек перешел стадию ништи, миновал. Ништа значит стабильность. И там еще нет явно проявленного вкуса, но там есть очень ясное внутреннее понимание того, что у меня другого выхода нет. Что я просто маленькое живое существо, я должен служить Кришне, это моя обязанность, мое положение, моя сварупа. А в этом, собственно, суть ништи. Ништа – это тринада писа уничина. Я маленький, Кришна большой. А у меня нет другого выхода, кроме как принять его прибежище. Сам по себе я ничего не значу. Но там нет еще ясно проявленного вкуса. Дальше он говорит, после этого начинается вкус. После того, как человек ощутил эту свою малость, и у него появился этот импульс, он ощутил вкус. Но вкус имеет два подразделения. Эта стадия ручи имеет два этапа, или два подэтапа. Первый этап, когда я наслаждаюсь самим процессом преданного служения, киртаном. Так? И в этом случае мне хороший киртан нравится, плохой киртан мне не нравится. Бхактисиддханта Сарасвати сознательно фальшивил, когда пел киртаны. Чтобы люди не наслаждались киртаном, не наслаждались звуком, а понимали, что это служение святому имени. Что в этот самый миг святое имя не отлично от Кришны, и это для меня способ служить ему, произнося святое имя. Поэтому вторая ступень вкуса, когда я для меня ценен объект моего служения, а не наслаждение, которое я от служения получаю. Вторая ступень ручи более высокая и более глубокая, когда ручи становятся более глубоким, вкус при этом становится гораздо более глубоким. Но я наслаждаюсь уже не самим процессом, что ли, киртана, там, шраваном, я наслаждаюсь, не наслаждаюсь, но для меня важнее, я служу Кришне, который за всем этим стоит. Вот. То есть тут очень, очень важен вот этот момент, потому что действительно соблазн великий, он на каждом этапе будет у нас. Соблазн как бы притронуться к этому и самому наслаждаться. Но в тот же самый миг, как мы этим пытаемся делать, Кришна уходит. Да, мы чем-то пытаемся, но суть уходит. Это символически изображается в истории с Майя Ситой. Так, когда Равана лапнул Ситу, Шрила Прабхупада объясняет, что Равана не может дотронуться до Ситы. Что Сита, она внутренняя энергия Господа, и какой-то демон не может лапать ее. В тот самый миг, когда он до нее дотронулся, это была уже не Сита, это была Майя Сита. Это была внешняя как бы оболочка, что-то напоминавшее по облику Ситу. Ситы самой не было, Сита ушла в обитель Агни. Так, когда она переступила эту черту, Агни забрал ее, она переступила эту Агни, там, барьер. Вот. И точно то же самое случается с нами. В тот самый миг, когда мы начинаем наслаждаться этим сами, эгоистически, то все, это уже по форме это как бы преданное служение. Но Кришна уходит оттуда, и в течение какого-то времени мы этим наслаждаемся, потом начинаем наслаждаться материальным миром. И становимся, всем становится ясно, кто мы такие. Вот, так что там есть тонкая грань.
Естественно, присутствуют там какие-то греховные реакции.
Не, у нас нет греховных реакций.
Ну, в смысле, не знаю.
Любой человек, который произнес святое имя хотя бы один раз, у него никаких грехов.
Отклонение. Колебания в преданном служении. И, например, вот та позиция, да, в которой Господь хочет духовный учитель, в какой-то момент она, ну, как бы, ну, я не буду так безотносительно, я по своей ситуации, что я почувствовал, что я потерял квалификацию, например, исполнять это служение, да, которое, ну, должен был исполнять, да.
Mm-hmm.
И, в общем-то, это было, ну, как бы, я себе вынес приговор, скажем так,
mm-hmm.
что я не должен. Сейчас это не надо делать.
Ну, это не совсем правильно, потому что даже если я неправильно делаю что-то, но делаю это, исполняя указания своего духовного учителя, то нужно начать делать это правильно, а не отказываться от этого из-за того, что я делаю это неправильно. Может быть, в каких-то крайних случаях это тоже мера, это тоже способ, но нужно просто поймать себя на том, что я делаю это не так, неправильно, что для меня это способ как-то Ну да. Это может быть способом ухода от проблем, в конце концов. Поэтому тут правильнее понять вообще, что нужно делать, и начать постараться делать это правильно, вот и все.
Ну, как бы восстановиться.
Да. 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 Это факт. Сложно. Всегда будут играть какие-то ложные мотивы, еще что-то такое. Какие-то наши вот эти вот проблемы, они будут заставлять нас делать то, что мы не должны делать. Мы можем ловить себя на том, что мои мотивы корыстные. То, что я... Но один способ взять и просто отказаться от этого. Но на самом деле это не способ. Правильный способ – это понять, что я делаю неправильно, и начать делать правильно. Это попытаться сразу же подкорректировать себя. Это нужно проверять. Проверять себя нужно каждый день. Почему? Потому что если человек занимается чем-то, и он каждый день себя не проверяет, это неправильность по отношению к тому, что он делает, заводит его дальше, дальше и дальше, ему очень трудно бывает исправиться, как бы обратной дороги нет уже. Поэтому каждый день нужно корректировать себя, каждый миг нужно себя стараться корректировать и смотреть, а что я, собственно, делаю, служу я на самом деле или не служу, каков мой мотив, правильный мой мотив или неправильный мой мотив. Я это очень хорошо знаю по себе, это моя собственная, так сказать, постоянная внутренняя медитация. Потому что я ловлю себя иногда на мысли, постоянно ловлю себя на мысли о том, что я это делаю не так, и мотив мой не тот. Но бросить это не выход, потому что от этого мотив-то не улучшится. Я останусь при своем грязном, неправильном, корыстном мотиве.
Если, допустим, обрести общение, или, например, когда... Например, какое-то положение, даже если как бы объявляется, что вроде ты квалифицирован, да, занимать это положение. Но в то же время как бы возникает по определенным признакам, описанным в шастрах, что в общем-то не очень.
Если это не свое дело, то тогда можно оставить это. Если это не совсем свое дело, хорошо, это может быть так. Но это нужно, чтобы нас освободил от этого тот, кто нам это приказал. Да. Не сами мы должны это делать, нужно просто объяснить по тем или
иным причинам. Если, например, он дает выбор, говорит, что ты смотри сам.
И сам-то тогда, если мы чувствуем, что это действительно не мое дело, то тогда да. Нужно найти какое-то свое дело, то, что я могу делать правильно, но с другой стороны, чем бы мы ни занимались, всегда у нас будет вот эта вот проблема. А правильным мотивом я руководствуюсь или нет? И свой мотив я должен корректировать ежедневно, ежеминутно. Так, если я не буду это делать, то тогда я могу очень далеко зайти. Иллюзия меня может очень далеко увести. Это удивительно, до какой степени действительно действует вот эта вот иллюзорная энергия майя. Все вокруг уже будут видеть, что человек взорвался. Он один не будет этого понимать. Он один будет думать, что у меня все хорошо, у меня все в порядке.
Ну, все-таки как это избежать?
С правильным общением, пониманием того, что я всегда могу как-то ошибиться, пониманием того, что всегда мне нужно прибежище. Кто-то всегда должен быть рядом со мной, кто мне может посоветовать, кто может сказать, кто мне может откровенно сказать, ты не так делаешь, ты неправильно делаешь. Это тоже очень важно. У Чинаки Пандита на этот счет есть хорошая поговорка. Я не помню всю ее, но там говорится, что подобно тому, как одинокое дерево на берегу реки, его положение очень нестабильно. Потому что если дерево стоит на берегу реки, а реки разливаются периодически, и оно одинокое стоит на берегу, его очень быстро смоет. Точно так же царь, если у него нету министра хорошего или советника какого-то рядом, его положение, оно очень непрочное, нестойко. И это относится к нам, потому что мы все в какое-то положение занимаем, и нужно, чтобы рядом кто-то был, кто может нам честно сказать, ты не то делаешь, ты не так делаешь. Нужно полагаться на силу своей собственной интроспекции, то есть того, что я могу внутри что-то в себе распознать, но ни в коем случае нельзя преувеличивать это.
Потому что должен быть друг именно вот такой?
Ну, кто-то, да. Естественно, потому что кто-то, кому мы доверяем.
Так-то говорят, там целого...
Да, но мы должны принять то, что они говорят. Для этого это должен быть друг.
Небольшое добавление на эту же тему. Я просто читала книгу недавно «Община сердца» Бхактитирти Махараджа. Все ее исчеркнула всякими заметочками. Вот, очень она мне нравится. И тут есть на эту тему вот как раз, значит, замечание. Махарадж пишет, что очень важно должна быть обратная связь. То есть он, это семинар Дивноморский 2000 года, он первое задание после первой лекции дал всем преданным, вы должны подойти к другому преданному и спросить у него, что, на твой взгляд, во мне раздражает, что я делаю не так и как я могу это исправить. Вот. И он тут приводит цитату Шрилы Прабхупады. Значит, он пишет, Шрила Прабхупада говорил, что если вы хотите узнать, куда идти, спросите как минимум у троих. Так вы можете прийти к верному заключению. Вот. И дальше, значит, он сам уже от себя пишет, что есть разница между поиском недостатков и поиском отношений, основанных на любви. В первом случае мы желаем кого-то сбросить вниз, но во втором мы касаемся проблемы, чтобы помочь человеку подняться. В нас нет стремления критиковать, а мы хотим служить. И если преданный в чем-то силен, мы стараемся это поощрять. А если слаб, то мы поддержим его. Вот. И он тут пишет, что такая связь, обратная связь, должна быть установлена. И если эта обратная связь не установлена между нами и кем-то другим, то это наша вина. И, значит, более того, мы должны так устанавливать эту связь, что тут другие люди не должны стесняться или бояться сказать нам правду. То есть если они не говорят нам правду, это опять-таки наша вина. То есть мы должны вести себя таким образом, чтобы они были с нами откровенны, вот, и честно указывали на наши недостатки. И он, например, тут пишет, что я, говорит, всегда устанавливаю такую связь. Он приводит пример, проводил семинар в Северной Африке с президентами храмов. Вот, и говорит, я несколько дней говорила какие-то вещи. И потом, ну, по аудитории я, говорит, понял, что они вообще не понимают, о чем я говорю. И когда я попытался остановить эту обратную связь, вот, ну, он тут пишет...
Выяснилось, что они не знают английского языка.
Ну, то есть, как бы, я не буду вдаваться уже в детали, но он подытожил, что, как бы, несколько дней я, значит, как бы проработал холостую. То есть я говорил вот и так, это как бывает, знаете, говоришь по телефону, и там тишина. То есть ты говоришь и думаешь, что тебя внимательно слушают, а на самом деле там просто оборвалась связь.
Я просто еще знаю, как бы, такие примеры. Ну, одного преданного, который в 1994 году его направили какую-то тьму таракан, там не Бишкек, там не знаю, куда-то вот сюда президентом. И прошло достаточно много лет, он куда-то вот он-то приезжал, потом вообще куда-то растворился. И потом вот буквально недавно кто-то мне звонил, какой-то матрик казахский, что вот он там хочет храм продать там. И вообще что-то там какая-то. То есть, и даже был, мне потом рассказали, что гуру даже от него отказался там как-то вот.
Нет, неправда, это клевета, я знаю, кого вы имеете в виду. Да. Это все неправильно.
Неправильно, да? Нет, я немножко другому говорю, так это или иначе.
Ну я понимаю, да. Как пример, но просто пример неправильный, потому что это клевета на честного человека, да. Клевета на честного человека, который все хорошо сделал, а эта матрица все испортил. Все как раз точно наоборот.
В общем-то, как бы она ко мне обращалась, я ее просто перенаправлял в правильное направление, сказал, что вопросы надо решать не вот так вот, а, так сказать, путем установленных правил, что есть GBC,
который должен... Что там реально случилось, если уж восстановить историческую справедливость, то он... Он продал этот храм, но не потратил оттуда ни копейки. Причем продал он его на... Купили они этот храм за $100, за какую-то смехотворную сумму. Он продал его за 10 тысяч. То есть, и они хотели... Но там, может быть, не все было так. Но он очень хорошо все это сделал. Вот. А она подняла сумму. И в конце концов, или кто-то там, она, или еще несколько человек, они подняли шум совершенно без всяких оснований, подозревая его в каких-то нечестных мотивах, которых у него не было. В результате они пожаловались к каким-то там КГБшникам, и эти КГБшники пришли и отняли все деньги у них. Вот и все. Этим все кончилось. Или там, или почти все там и туда. Тогда как он ни одной копейки из этого, ни одной копейки. Он хотел просто что-то другое купить, потому что там было нехорошо. Это все было в... Они сами пошли и сами там, сами настучали, и в результате все деньги исчезли. Это то, каким образом... С нашими подозрениями бывает. Мы должны очень осторожно относиться к этому, потому что оскорбление, одно из форм оскорблений, которые мы как-то не придаем особого значения, это приписывать человеку корыстные мотивы, которых у них нет, которого у него нет. Если мы видим, нужно быть очень, особенно когда речь идет о преданных, быть в высшей степени осторожным, когда речь идет о мотивах, это такая тонкая вещь, которую очень трудно понять и увидеть, и нужно очень хорошо понимать, что мы будем склонны приписывать ему чужие свои собственные мотивы или какие-то дурные мотивы. Вот.
Там суть вопроса не в том была, я говорю, ну, да. Что так или иначе, я знаю, что он испытывал очень большие как бы сложности вообще. Вот, того, что он там где-то
один, бывает, да. Это большая проблема. Когда человек оказывается один, он может оказаться один даже среди общества преданных, если он забирается на какую-то вершину и сидит на этой вершине, и вокруг него никого нет, он такой высоко продвинутый, что он так продвинулся, что просто никого рядом нету, то он может оказаться в одиночестве. И это всегда проблема. Это всегда рано или поздно проблемами кончится для него и для всех остальных. Всегда нужно понимать, что нужно прибежище иметь. Если нет этого прибежища, кем бы мы ни были, каких бы высот мы ни достигли, причем, говоря это, я не пытаюсь поставить под сомнение то, что человек действительно собрался на эту вершину. Он может быть очень действительно высоко развитым духовно, и это результат его. Но если он при этом возомнит, что ему не нужно прибежище, то он будет сидеть на этой вершине, и в вершину, как мы знаем, всегда молнии бьют. У него не будет крова никакого. Это факт. Всегда нужно, чтобы рядом кто-то был, кто может нам указать, кто-то, с кем у нас есть близкие отношения. Если говорить об этом конкретном случае, то да, там ошибка именно в этом, в том, что действительно рядом не было такой вот, таких близких отношений, чтобы человека понимали как следует. Вот. И, в этом смысле его какая-то вина, безусловно, есть. То есть то, что ему приписали.
Дела, то есть эту проблему можно отнести как бы к проблеме самого преданного, да, по большей части?
Ну, это наше отношение, правильное отношение ко всем нашим проблемам. Виноват в этом я, не кто-то еще. То есть какой смысл искать виноватых на стороне? Я все равно не могу с этим ничего поделать. Если я буду попытаюсь понять источник и причину во мне самом, я могу ее как-то исправить. Это факт.
А вот если с точки зрения Бхактивинода Махараджа, вот этой книжки, то здесь есть проблема прямой связи. То есть этот преданный что-то сделал, не дав информации другим преданным. Их незнание повлекло подозрения,
ну, да,
которые в итоге были обращены. То есть тут, да, как бы отсутствие прямой связи привлекло вот такие проблемы.
Да.
Вот. И в принципе, как бы незнание, оно вот по психологии, да, оно всегда пугает людей, в принципе. То есть если темнота, то всегда предполагается что-то пугающее, страшное. То есть в темноте человек не предполагает чего-то там, что его там ждут золотые горы или еще что-то. Отсутствие информации, оно всегда влечет за собой какие-то негативные Факт. В первую очередь мысли, факт. То есть это опять факт. Проблема факт. Отношений. И вот еще интересно это... тоже, Махарадж, вот этот Бхактитирти Махарадж, он пишет, что обязательно нужно делать правильные вещи правильным образом. То есть мы должны делать правильные вещи таким образом, чтобы это вдохновляло всех вокруг к служению Кришне. Если мы делаем правильные вещи, и при этом люди нас неправильно понимают, и как-то это может даже вызвать деградацию в каком-то смысле. Как сегодня вот интересный был пример, звонила Анандине, передавала всем поклоны преданным. Вот, это самое. И в этот момент Амрита, значит, зашел с водой, он сказал, говорит, ой, там, говорит, мы ходим на колодец, там, говорит, преданные лягуши, говорит, спасают. Они, говорит, там пытаются выкарабкаться. Я говорю, ради Бога, говорю, они там живут, это их дом. И на это, говорит, оттуда постреляют. Ну вот, и она день не услышала. То есть я говорю с ней, параллельно я сказала, говорю, оставьте в покое лягушек, надо их выселять оттуда. Вот, и она услышала это. И говорит, это подтверждение того, что даже сатвичные вещи нужно делать в полном знании. То есть мы иногда, как, ну вот еще есть такая поговорка, благими намерениями выслана дорога в ад. То есть мы хотим что-то как бы якобы это хорошего, хорошее, да, а получилось как всегда. Вот еще тут, это, ну, я не знаю, может, потом, может, как-нибудь.
Я немножко другому по-любому просто. Видел историю Энрике вспомнил.
Не знаю, если можно еще немножко подробнее, вот то, что вначале было сказано, потом различие между настроением Гададхары и Нитьянанды. В чем это проявляется? И про эти две категории преданных.
Ну, если возвращаться к самым основам, онтологическим основам этого всего, то говорится, что есть две категории душ. Или, по крайней мере, две категории преданных в духовном мире, нити сидх. Одни являются экспансиями Шримати Радхарани и проявлением ее шакти, а другие являются экспансиями Баларамы и проявлением его шакти. То есть мальчики-пастушки, там, слуги, все остальные, они являются экспансией Баларамы.
А мать,
родители. И даже родители, насколько я понимаю. То есть все остальные расы, они относятся к... Они не являются, и только самые ближние являются экспансиями Шримати Радхарани и Шакти Татвы. Вот. И Господь Нитьянанда учит служению, неограниченному служению. Это его функция. Будучи изначальным духовным учителем, он учит тому, как служить, забывая о самом себе, самозабвенности в этом служении. Так, мы знаем, что в духовном мире он становится туфлями Кришны, Господь Баларам становится его шнуром, становится его зонтиком, его кроватью, ложем. А он готов делать все, что угодно. Когда он в образе Лакшмана пришел, то проявил это, когда они отправились в лес. И когда все уходили в лес, то все были грустные. Дашаратха был печальный, все жители Айодхи были печальные, Рамачандра был печальный, так что он расставался с ними. Сита была печальная, один был счастливый, это Лакшман. Он не мог сдержать своего счастья. Его спросили, ты что такой рад, счастливый? Все тут горюют, а ты радуешься. Он сказал, я радуюсь тому, что я смогу делать вообще все, что угодно. Я буду корзину таскать, я буду плоды собирать, я буду корни, я буду стирать, я буду все, что вообще только можно делать. Я буду один там, больше никого не будет. Тут у него столько слуг, а там я буду один. Этому я радуюсь. И Господь Баларам, он учит именно вот этому, радости в служении, энтузиазму в служении. И в этом смысле Горни Тай, они доступны для всех. То есть вот это настроение служения, оно не... оно очень безопасное, скажем так. И оно составляет фундамент во всех расах, в том числе и в самой высокой расе. И Сила Прабхупада дал нам поклонение Сиси Горни Таю в этом настроении. И для нас это настроение проповеди. Так? Сила Прабхупада очень интересно объясняет в «Нектаре преданности» дружбу. Как Прохлад Махарадж говорит, что есть 9 видов преданного служения, и сакьям атма неведанным. Предпоследнее сакьям – дружба. Сила Прабхупада говорит, что значит дружба, что значит дружить с Господом. Дружить с Господом, если у вас есть друг, то вам хочется всем рассказать о том, какой он красивый, какой он великий, какой он богатый. Вам хочется всем похвастаться, что у вас такой друг есть. Так, дружить с Кришной, значит всем рассказывать о том, какой у нас друг есть. Сакьям, Сила Прабхупада говорит, значит проповедовать. И мы видим, Господь Нитьянанда проявляет то же самое настроение. Он именно это делал. Он отправился в Бенгалию, он всем рассказывал о Кришне, ходил и всем говорил Баджа Гауранга, Лоха Гауранга, Гау Гауранга. Рассказывал о Господе Чайтанье. Или до этого он ходил и всем проповедовал славу Кришне. И мы все знаем, что в проповеди человек он может служить по-всякому. Проповедь практически отнимает у человека все его силы. Все, что он может делать, он сможет делать в проповеди. Вот. Когда человек занят в этой миссии, он может все свои, всю свою энергию, все то, что у него есть, все свои способности использовать для этого. А у него есть вот это вот самоотверженное, безграничное служение, возможность служения. Гора Гададхар, они имеют другое настроение. Гададхар, как я уже сказал, является внутренней энергией Симати Радхарани. И отношения между Гаурангой и Гададхарой совсем другие. Он ему служит тоже, но он ему служит гораздо более близким образом. Он ему служит тем, что он читает ему Шримад Бхагаватам, тем, что он постоянно думает о нем, медитирует о нем. Это некая более глубинная форма служения, которая... И нужно очень хорошо давать себе отчет в этом, доступно не для каждого из нас. В зависимости от нашей сварупы, для кого-то она может быть доступна, для кого-то она в принципе может быть недоступна. Поэтому, хотя Бхактисиддханта Сарасвати и Бхактивинода Такур устанавливали божества Гора Гададхары, собственно, Бхактивинода Такур был первый, кто ввел поклонение Гору Гададхару. Может быть, не первые, они были до этого там, но он для него, его божествами, которым он поклонялся, были Гора Гададхара. У него есть эта песня Баджа Годрума Канана, и там он поет Баджа Гора Гададхара. Поклоняйся Гауранге и Гададхаре. Поклоняться Гауранге и Гададхаре сложнее, для этого должно быть уже очень чистое сердце. Так что в любом случае, даже если, а я в этом нисколько не сомневаюсь, у нас у всех самая высокая сварупа, которая только может быть, все равно, чтобы человек был способен к этому служению, ему нужно сначала очистить его через поклонение Господу Нитьянанде, через то, чтобы использовать всю свою энергию в проповеди. И тогда у нас появится реальная способность служить ему в каком-то более высоком настроении. Но это у кого-то появится, у кого-то не появится. Но у нас у всех появится.
Так, это вот настроение, которое созвучно четвертому уровню любви. Вот как-то на лекции, на празднике упомянули, что есть 4 уровня любви. Первый – это уровень, когда Господь Рама пришел, он показал, что человек должен деятельность какую-то делать из чувства долга. Mm-hmm. А где-то он именно вот на четвертом уровне вот настроения, да?
Харманди на самом высоком уровне находится, в любом случае. Он сама Шримати Радхарани. Это факт.
Анандини еще сказала, говорит, вы же ведь, говорит, из Махараджа, милости, говорит, максимум, сколько возможно, у нас, говорит, вы до него добрались.
Скорее он до вас добрался.
Может, нам составить список?
Как вы жевали? Выжил.
Джин.
Она еще сказала, что...
Остальным не останется.
Это самое. Она один не сказала, что видела книгу Дарши, где есть божества, и не знают, как ей попасть в список желающих ее приобрести.
Пожалуйста, может приобрести, какие проблемы.
Куда-то записаться надо. Она вроде бы сказала, что там как-то по записи будет, и что-то на заказ.
Не, ну она просто дорого стоит, она в курсе.
Ну, вроде она в курсе.
$100 стоит. Но книга удивительная, на самом деле. Факт. Не, ее можно приобрести, можно сказать.
А что?
Это очень такая вот огромная книга, как Кришна Арт. Только там фотографии всех божеств исконовских. Вообще удивительной красоты. Там такие божества есть просто. В сторону. Вообще, Сидайл Нитай Сачи Сута там тоже есть. На удивительной красоты книга. По-моему, $100.
А,
или где-то, или 100 евро, я не помню. Где-то либо $100, либо 100 евро.
Сейчас уже это как 100 рублей.
Вы посмотрите на Висварупу.
Потом мне соскажет, что он будет.
Тоже в последнее время времени обсуждался. Это, наверное, даже вопросы к вам, потом Гирамуни, как члену Национального совета, да. То есть буквально дословно я был свидетелем, участником такого обсуждения, что решался вопрос, допустим, о назначении нового в регион там, представителя BBT. И новое руководство храма говорит, ну, на самом деле, это не очень важное дело сейчас, вот в настоящее время, как бы, столько книг распространено, и, как бы, толку от этого не сильно много. С Гаурой Кришной я тоже, вот, как раз, мы эти вопросы обсуждали, он говорит, ну, как же так? Вот так вот, я, говорит, уже от второго президента слышу, например, такие вот разговоры о том, что, как бы, зачем? Нам не нужна новая книга, у нас уже несколько книг Шилупада есть, этого вполне достаточно, так сказать. И потом мы как-то обсуждали, что на самом деле, ну, есть действительно такое вот, ну, как бы направление, оно очень правильное, на самом деле, сердце подсказывает, и реальная жизнь подсказывает о том, что вот эти вот развития отношений, они очень важны. Но в то же время Шилупада говорил о том, что платформы, например, да, платформы построение всего общества, какого, то есть какие бы формы его построения ни были, являются основой его книги. Да? И сейчас вот просто наблюдается, я почему об этом говорю, потому что меня это, ну, как-то так, ну, как-то беспокоит, волнует, да. Какова же реально все-таки позиция, которая, так сказать, вот. Если есть такое твердое убеждение, например, что действительно нужно переключиться и забыть как бы на какое-то время, а то есть об этой сфере и как бы вот
все умрет, если мы забудем об этом, то все умрет. Потому что в любом случае книги Шрилы Прабхупады являются основой, на которой мы можем и должны строить свои отношения с людьми. И если этой основы не будет, и мы попытаемся строить свои отношения на каких-то других основаниях, типа аюрведы или еще чего-то, то в конце концов мы непонятно во что выродимся. Другое дело, что извлекая какие-то ошибки из прошлого, нужно понимать, что
мало просто всучить человеку книгу. Проблема заключается в том, что когда люди настроены чисто на количество в книгах, а, к сожалению, это была реальность наша. Я очень хорошо помню, когда человек просто там исключали из числа преданных Санкиртана, если он норму свою не выполнял, ну, или еще что-то. Вот. То у него возникает волей-неволей вот это представление, то, что нужно всучить человеку книгу любой ценой, это благо. И это, естественно, благо, но для человека. Но это может быть также и не благом, а злом для него, потому что если человек поймет, что его обманули, или что ему что-то не так сказали, просто всучили, попользовались им, эксплуатируют его этим самым, то он вместо того, чтобы читать эту книгу, выбросит эту книгу, или сожжет эту книгу, или обидится на преданных,